Испытание. Что происходит с нами в момент испытания? Четвертая остановка в пустыне, где была четвертая ешива, которая была посвящена именно вопросу испытания. Что там точно произошло? Во-первых, когда это произошло? Сразу же после того, как еврейский народ прошел через Красное море. Когда египтяне утонули в море, еврейский народ прошел через море, Моше Рабейну вознес песню, и тут еврейский народ приходит в место, которое называется Мара, Горькое. 3 дня они шли после пересечения моря до Мары, и оказалась там горькая вода. 3 дня люди не пили, и народ начал выражать некоторое неудовольствие и потребность в воде ощущать. Испытание в пустыне, отсутствие воды, более точно наличие воды, но она горькая, это, несомненно, является испытанием, и вообще само испытание тоже горечь. Давайте попытаемся понять, почему после такого глобального чуда, как рассечение моря, когда еврейский народ прошел по суху, а египтяне, соответственно, там утонули, была необходимость сразу же испытать еврейский народ отсутствием воды. В чем была причина? Причин было несколько. Первое – это сам переход моря. Еврейский народ до того времени не имел практики перехода через моря, которые расступались, и когда египетская армия преследовала, а люди больше всего боятся войны, как мы знаем, когда египетская армия преследовала евреев, стреляли они стрелами, бросали копья и прочее военное оборудование, то народ обратился к Моше Рабейну таким образом, говорили они, не только говорили мы, что не стоит выходить из Египта, потому что будут все вот эти неприятности. И Всевышний говорит Моше Рабейну, что ты молишься мне, давайте начинайте двигаться, и вы пройдете. От главы Ишивы Хеврон я слышал такую притчу по поводу евреев, которые стояли возле моря. Море пока еще не расступилось. И армия египтян преследует, и ситуация очень-очень неприятная. Я слышал такую притчу, что однажды один молодой человек женился, и у него был богатый дядя, который сказал, что он ему на этот месяц, как это называется, этот месяц, Ерехдваш, медовый месяц, предлагает пожить в своей вилле, у него там роскошная вилла, прислуга и все остальное. Спрашивает племянник дядю, выражая ему благодарность, а где эта вилла находится. Ну, и он говорит, что это там вот в таком месте, где в тот момент проходили военные действия. Говорит племянник, ну, это как бы опасно в таком месте оказаться. Отвечает ему дядя, не, у меня там все схвачено, я со всеми договорился, я олигарх, у меня там все нормально. Даже если там будет война, то мою виллу это никак не затронет. Можешь спокойно положиться, все будет прекрасно. Ну, хорошо. Жених с невестой, соответственно, приехали на эту виллу. Там все действительно прекрасно. Полный рок изобилия. Слуги, служанки, все остальное. Ну и через несколько дней они слышат, как приближаются взрывы, и армия повстанцев начинает продвигаться в этом направлении, уже стреляют непосредственно по этой самой вилле. И тут племянник звонит своему дяде и говорит, слушай, здесь вообще война. Дядя говорит, да нет, говорит, у меня все нормально, все там схвачено, все хорошо. Племянник говорит, какая война, тут уже стреляют. Не говорил ли я, что это опасно? Не был ли я прав? Говорят, что мы здесь просто можем погибнуть. Дядя слышит его, отвечает, ты знаешь, вполне возможно, ты был прав. Обратите внимание, даже перед лицом гибели мы хотим быть правы. Человеку так важно быть правым, что даже перед лицом гибели он говорит, не был я прав, что это опасно? Ну, нормальный ответ, как дядя и дал этот ответ. Да, ты был прав, что действительно опасно. Я был не прав, а ты прав, молодец. То же самое было при переходе моря. Люди вдруг сказали, вспомнили, как они в Египте бесплатно ели всевозможные овощи и прочие блага, которые у них были. Про рабство тут же забыли. Прошло всего лишь 7 дней после исхода из Египта. Рассечение моря произошло на 7-й день. И вдруг, оказывается, все это забывают. В Египте вдруг было прекрасно, там все было нормально. И говорили они, не правы ли мы, это непосредственно написано в Торе, говоря, что опасно выходить из Египта. И Моше Рабейну не знает, что в такой ситуации ответить. Всевышний говорит, двигайтесь вперед. И вошел еврейский народ в море. В результате прошли через море. И тут мы видим милосердие Всевышнего даже по отношению к египтянам. Всевышний не сразу обрушил египтян в море и над ними закрыл волны. Он сначала сделал так, что их колеса их колесниц начали двигаться тяжело, земля стала мокрой. Египтяне сами сказали, что поистине Бог воюет за евреев. Не вернутся ли нам египтяне? То есть Всевышний пытался до конца даже египтян спасти, чтобы они вернулись назад. Обратите внимание, какое все-таки милосердие у Бога, даже по отношению к египтянам, которые 210 лет порабощали еврейский народ. В результате, когда они оказались совсем необучаемыми, то тогда стены вод накрыли их, и египтяне утонули, и евреи находятся возле моря и собирают египетские трофеи. На их колесницах были всевозможные драгоценные камни, и об этом сказано, что намного больше, чем евреи вынесли из Египта всевозможных египетских ценностей, они собрали возле воды Красного моря. Там они собрали намного больше. И в результате сказано следующее. Это то, что написано в Торе, в главе Бешалах. «Ваиса Моше эт Исраэль миямсуф». И Моше вывел дословно, вывел, отвел еврейский народ от Красного моря. И пришли они в пустыню Шу. Значит, Моше вывел. Ответ такой. Люди уходить не хотели. Они хотели оставаться и продолжать собирать те египетские ценности, египетские трофеи, которые выбрасывало море, и совершенно не хотели уходить. Так что Моше Рабейну пришлось определенным образом повлиять на него для того, чтобы еврейский народ начал двигаться. Поэтому первый урок, который необходимо было получить сразу после этого, это урок горькой воды, о том, что серебро и золото и драгоценные камни в пустыне не помогут. Я буду рад вашим вопросам. Для этого пишите их в общем чате, и я буду рад на них ответить. Итак, в чем возникла потребность в этом испытании? Обратите внимание, какой Тора дает нам урок на четвертой остановке. У нас с вами 42 урока мусара, соответственно, 42 остановкам в пустыне, ибо каждая остановка была своего рода ешивой, где народ что-то понял. Здесь нам объясняет Всевышний, по какой причине он дает испытания, когда есть какой-то недостаток, который нужно исправить. В данном случае на четвертой остановке в море был недостаток желания сокровища золота, серебра, драгоценных камней. Ну и эта тематика, она очень актуальна для нас сегодня. Мы тоже сегодня очень хотим золота и серебра, и виллу хотим. Короче, много чего хотим. В результате что происходит? Горечь, горький получается у нас источник. И каким образом Моше Рабейну излечил этот источник, каким образом дал он им воду? Смотрите, что здесь написано. И пришли в Мару после того, как египетские ценности набрали в Египте. И не могли пить воду в море, ибо она горькая. Поэтому им и наименовали это место Мара, горькая. И возроптал народ на Моше, говоря, что нам пить. Итак, народ, который только что прошел через море, которое расступилось, сразу через три дня после этого ропщит на Моше Рабейну и говорит, что нам пить. Я как бы не сужу без воды в пустыне, хотя пустыня охлаждалась облаками славы божественной. Тем не менее, три дня без воды – это очень плохо, очень тяжелое испытание. Вопрос, нужно ли в такой ситуации выражать недовольство и нужно ли роптать в такой ситуации, сетовать и обвинять Моше Рабейну в его правлении еврейским народом, или как-то это можно формулировать иначе. Может быть, можно было как-то иначе. И возопил он Господу, и указал ему Господь дерево, и он бросил его в воду, и стала вода пресной. Что это было за дерево? Есть разные комментаторы наших учителей. По всем точкам зрения, это было горькое дерево. То есть Моше Рабейну горьким деревом излечил горькие источники, воды его стали минеральными. Показать, что воля Творца является определяющим фактором в этом мире, и не надо еврею, если у него действительно есть упование на Бога, еврею совершенно не надо пытаться ухищряться и найти какие-то хитрости для того, чтобы естественным образом, физическим решать проблемы, которые перед ним стоят. И сказал, дальше там сказано так, там установил он ему законы правосудия. Там, в частности, был дан шаббат еврейскому народу. Показать, что шаббат был дан еще до дарования Торы на горе Синай, показать всему еврейскому народу о том, что шаббат – это первостепенный элемент веры, с чего необходимо каждому человеку, который желает прийти к соблюдению божественной воли. Шаббат – это первое, что необходимо сделать. Тогда был дан шаббат, когда показали человеку концепцию испытания, что испытание возникает, когда есть какой-то недостаток, и шаббат является абсолютной ценностью, абсолютной заповедью, так что никакие испытания не должны мешать шаббат соблюдать. И сказал, обратите внимание, вот слова Торы на тему испытания, и сказал, если ты будешь слушаться гласа Господа, Бога твоего, и угоднее перед очами его делать, будешь внимать заповедям Его и соблюдать все законы Его, то ни одной из болезней, которые я навел на Египет, я не наведу на тебя, ибо я Господь, целитель твой. Если мы будем исполнять божественную волю, то тогда не будет потребности в испытаниях, и тогда никакие египетские болезни нас не коснутся. Что происходит дальше? Следующая остановка – Илим. И пришли они в Илим, а там 12 источников воды. 12 источников воды, согласно 12 коленам, благословение, которое получает еврейский народ на следующей остановке, потому что на остановке Мара, горечь, горькие воды, еврейский народ смог осуществить возложенную на него задачу, исправил себя и был достоин следующей остановки, где была уже следующая ешива со следующими постижениями, о чем мы будем говорить на следующей лекции. Об этом сказано. «И разве пытался Бог, некий другой Бог, взять себе народ из среды народов испытаниями, знаками и знамениями? Чем Бог нас берет из среды других народов? Каким образом мы можем стать другими, отличаться от других народов испытаниями, в первую очередь, знаками и знамениями. Об этом сказано следующее, что каждый человек, он бриллиант. Но бриллиант необработанный, бриллиант, который не прошел обработку, он стоит недорого. Мешок бриллиантов стоит совсем немного. А один обработанный, качественный бриллиант, он сияет, он сверкает, он обладает светом, он не поглощает этот свет, а его транслирует дальше. Таким образом, испытание приводит человека к тому, что он становится обработанным алмазом и начинает не поглощать божественный свет в этом мире, а его транслировать. Испытание. В реальной жизни. Как правильно относиться к испытаниям? Трудности испытаний выпадают на долю каждого из нас. Как к ним правильно относиться? Архетип отношения к испытанию нам приводит Танах, повествуя о Данииле, Ханании, Мишаэле, Азарии. Когда Навуходоносор разрушил Иерусалимский храм, то он искал из среды еврейских мудрецов тех, кто может энергию Иерусалимского храма, энергию божественного знания, божественной Торы, использовать для вавилонского, соответственно, продвижения. То есть первый раз в истории после разрушения храма еврейская духовность используется для народов мира, для идолопоклонства народов мира. И таким образом царь Навуходоносор разыскивает достойных людей. Его интересовали именно потомки царя Хизкияху, который жил за 100 с небольшим лет до разрушения храма. Царь Хизкияху был для Навуходоносора образом великого царя, образом великого в иудаизме. И он искал среди его потомков тех, кто смогут, тех, чье величие он сможет использовать для своего вавилонского процветания. То есть энергетика Торы, энергетика еврейского народа питает идолопоклонство. Танах нам раскрывает, как правильно относиться к испытанию. В Институт прикладного чародейства и колдовства были взяты Даниэль, Ханани, Мишель и Азария. Четыре молодых человека, которые стали известны как Аншей Кнессет Агдола, люди Великого Собрания, которые вернули былую красоту и привели к основанию второго храма. Они построили второй храм. Итак, Даниэль, Ханани, Мишель и Азария. Первая проблема, первое испытание, с которым они столкнулись у Навуходоносора. В принципе, Навуходоносор относился к евреям, да и к представителям других народов весьма терпимо. Не было никакого религиозного и прочего насилия, все было славненько. Но те люди, которые были приняты в его университет прикладного чародейства и колдовства, у них была некоторая особая проблема. А именно Навуходоносор посредством своих колдунов продумал для них диету, такую, чтобы она была для них полезной. Она соответствовала сезонам года, расположению звезд, морю всяких тайных и естественных факторов. И, соответственно, они должны были этим делом питаться. Даниэль, Ханани, Мишель и Азария обратились к ответственному за их кормление и сказали ему так: мы, в принципе, не можем есть все это некошерное. Поэтому дайте нам 10 дней. Мы будем есть фасоль из консерв, консервную фасоль будем есть. И посмотрим, как мы будем выглядеть через эти 10 дней. Если типа все нормально, так ты сможешь забрать эту пищу себе и на этом разбогатеть. Вот. Посмотрим, как мы будем выглядеть. Он очень боялся Навуходоносора, если он его слушается, что он Даниэля, Ханани, Мишаэль и Азария кормил не так, как нужно. Он очень боялся, но каким-то образом согласился. В результате был проведен опыт, и через 10 дней на консервной фасоли Даниэль, Ханани, Мишаэль и Азария, прекрасно соблюдая кашрут, прожили. Теперь возникает вопрос, а что было бы, если бы результат этого теста был отрицательным? То есть они ели бы эту фасоль, выглядели бы хило, неудовлетворенно, мозги бы у них не работали, они бы впали в депрессию от консервной фасоли и все остальное. Что было бы тогда? Напрямую из Танаха, те, кто не учит Танах с комментариями, они учат, выучили бы следующее, что они сделали максимум, что они могли, что они могли сделать еще. Они пытались 10 дней, 10 дней соблюдали кашку. После этого как бы, ну не получилось, не получилось, тут уже как бы люди обычно говорят, выхода нет. Однако комментаторы говорят совсем иначе. Они говорят так, что если бы результат этого теста был отрицательным, то тогда бы Даниэль, Ханани, Мишаэль и Азария сказали следующее. Мы не будем есть вашу некошерную пищу, потому что наш Бог нам это запрещает. И мы готовы погибнуть, но есть некошерное мы не будем. Возникает вопрос тогда. А почему они тогда изначально это не сказали? Почему они просили 10 дней теста? Если бы они хотели показать, что за Бога они готовы пойти на смерть. Что они сказали в дальнейшем по поводу поклонения идолу? Возникает вопрос, почему же они так не сказали? Ответ крайне простой. Эти 10 дней были 10 дней между Рош ха-Шана и Йом-Кипур. И они сказали так, давайте мы сейчас проведем тест, дайте нам отсрочку на 10 дней. Мы в Рош ха-Шана примем Божественное Царство, в Йом-Кипур мы очистимся. А после этого мы скажем, что мы совершенно не готовы есть некошерную пищу. И, как рассказывают нам об этом наши мудрецы, Даниэль, Ханани, Мишаэль и Азария вообще не смотрели на это как на испытание, в котором они должны были выстоять. они вообще в своей жизни не были готовы к концепции испытания. Какие бы трудности духовные ни возникли, их ответ всегда был только нет, нет, нет и нет. Они не готовы были выстаивать в испытании, выдерживать испытания. Они не были готовы вообще ни на что смотреть, как на испытания. Только соблюдаем волю Бога без малейших компромиссов, без малейших послаблений, без чего бы то ни было. Хитрость про 10 дней, да, 10 дней себе выиграть для того, чтобы Йом-Кипур провести, это несомненно, да. Так вот, Танах раскрывает нам архетип, как правильно относиться к испытанию. Вообще никак к нему не относиться, не выстаивать в испытании, не выдерживать испытания, а только исключительно отказываться принять какое бы то ни было испытание, поступать так, как правильно. В результате, что происходит по отношению к Канане, Мишель и Азария, происходит то, что в книгах Мусара называется Шидуд Ратева, ограбление законов природы, сил законов природы, а именно законы природы по отношению к Канане, Мишель и Азария силы свои не имели. И в частности, когда Навуходоносор потребовал от всего руководства Вавилона поклониться идолу, они пошли, они отказались, пошли в огненную печь, и огонь потерял право сжечь их плоть. Потому что это есть Шидуд Гатева, ограбление законов природы дословно, а именно мир устроен так, что материальные законы подчинены законам духовным, и одним из условий существования огня является то, что он не имеет силы над людьми духа. Над людьми плоти огонь имеет силу, над людьми духа нет. То есть там маленькая такая звездочка в определение закона внизу находится, что если это человек духа, то огонь теряет свою силу. Это называется Шидуд Гатева, ограбление законов природы. Так вот, если мы не будем пасовать в испытаниях, если мы дойдем до состояния, когда мы вообще не будем готовы не на испытания смотреть как на испытания, а просто будем поступать так, как правильно, то Творец подчинит нам материальные законы, и не будет у нас никогда в жизни никаких трудностей. Зачастую приходится слышать от людей, как они идут на всякие компромиссы, унижаются, совершают, позволяют другим людям воцариться над ними, унижать их и прочее, и их довод, что, ну, а что я могу поделать, я нахожусь под он босса, или там он оказывает мне какое-то другое влияние, и я под его воздействием нахожусь, у меня нет никакой возможности. Так вот, люди духа, они никому, никакому боссу никогда не позволят воцариться над собой в тех вопросах, которые затрагивают их дух. Книга «Основы знания» Мусара Ешивы Ломжи, рав Моше Розенштейн, говорит следующее. Главная причина того, что награда за Тору столь велика, состоит в том, что и испытание велико. Ведь в каждом поколении мы постоянно наблюдаем, что мир устроен в согласии со стихом, и я дал Исаву гору Сир, чтобы тот унаследовал ее, а Яаков с сыновьями спустился в Египет. Обратите внимание, два родных брата. Исав получает гору Сеир. Правила проживания на горе Сеир, они такие, что там учиться не нужно, испытаний не нужно. Никаким подвергать себя. На горе Сеир живут тремя принципами. Кина, тава, выковод, стремление к славе, зависть и реализация страстей. И так Исав и жил на горе Сеир, поэтому все это три аспекта дурного побуждения, которые влияют на человека. Не было никакой потребности Исава ничему обучать. А вот Яаков с сыновьями должен был спуститься в Египет, чтобы потом выйти из Египта, пройти через 42 остановки в Египте. Соответственно, этому 42 урока мусара, который у нас в нашей программе. Поэтому для того, чтобы быть Исавом, учиться не нужно, а вот чтобы быть Яковом, учиться еще как нужно. О Якове сказано, человек бесхитростный, сидящий в шатрах. Он бежит от Исава с посохом и котомкой. Днем и ночью изо всех сил работает на Лавана, говоря себе: «И было днем, меня поедала жара и холод ночью, и сон бежал от моих глаз». Яков кланяется Исаву 8 раз и старается снискать его благоволение богатым подношением. Яков, о котором сказано: «Из-за любви, которой я любил его, из-за радости, которой я радовался ему, дал ему имена Исраэль и Ешерун». При этом Яков терпит страдания всю жизнь, так что в конце концов обращается к Всевышнему с молитвой: «Тот, кто сказал миру достаточно, да скажет и моим бедам достаточно». И во всякое время, в каждом поколении мы видим подобное тому, что было с Яковом, и это самое большое испытание в дарованном нам мире. Только поэтому мы имеем право в этом мире и в мире грядущем на благую награду за служение благословенному Богу. Суть того, что написал рав Моше Розенштейн, следующая: у наших праотцев жизнь была весьма и весьма нелегкая. Иудаизм не обещает своим адептам легкую жизнь в этом мире. Он обещает в этом мире мир труда, мир работы, мир исправления себя, мир испытаний. А в грядущем мире, награда от близости с божественным присутствием. Вывод. Испытание – это не некий сбой в мироздании, не некое нарушение покоя, которое является основой творения, а нормальное положение вещей. Испытание – нормальное положение вещей. Всевышний дает нам испытания для нашего духовного подъема. Обработка бриллиантов. Бриллианты не любят тоже обрабатываться, им лучше лежать в мешке, никуда не двигаться, но обработанный бриллиант, он сияет. Таким образом, Всевышний дал нам заповеди и помогает нам посредством его испытаний исправить себя. Саба из Кельма говорит следующее. У нас есть книга, я рассказывал о ней когда-то на одной из предыдущих лекций. Саба из Кельма. Здесь на сайте Толдотру ее можно приобрести. Рассуждения, несколько рассуждений, которые мы сейчас приведем, Саба из Кельма, они хранились в сундуке на протяжении многих-многих лет после смерти Сабы из Кельма, практически до катастрофы. И только людям духа позволяли открыть этот сундук и почитать рассуждения Сабы из Кельма. Мы перевели 2 тома этих рассуждений на русский язык, так что сегодня все желающие могут с этим познакомиться за символическую цену в 70 шекелей, $20, приобретя это на сайте toldot.ru в магазине. Итак, Саба из Кельма. Что Саба из Кельма говорит? Истина проложит себе путь. Во всех подробностях разъяснив нам, что Тора обязывает каждого еврея развить свое мышление, вдуматься в закон и осознать своим разумом, что божественное учение открывает прямую надежную дорогу, ведущую к возвышенной жизни в наслаждении и покое души в этом мире, помимо безграничной награды в мире грядущем. То есть Саба из Кельма говорит, что испытания, с которыми сталкиваются люди, они на самом деле, они-то и приносят покой души. Как сказано, пути ее, пути Торы, это сказал царь Шломо, пути приятные и все стези ее мир. Тора ведет нас только приятными путями, и испытание, если на него смотреть, если не бояться его, не избегать его, то это путь Торы, который может быть человеку, который может не смотреть как на несчастье, как на страдание. И только пока еврей глубоко не поймет, она может показаться ермом, обременяющим шею народа Израиля. Ее начало, начало Торы, испытание, но ее конец – великое и безграничное наслаждение, помимо невероятной награды ее сокровенного знания. Поэтому сказано: великий народ, у которого повеление и законы справедливы. Это то, что сказано о нашей Торе. Еще одно, продолжает Саба из Кельма, еще одно утверждение следует понимать как первичное понятие нашей веры, которое невозможно опровергнуть. Человек сотворен только для того, чтобы пройти испытание, исправить свои недостатки, войти во дворец царя всего мира и пребывать в нем в безграничной радости. То есть испытания приводят нас во дворец царя мира, и там мы становимся достойными царского дворца. Продолжается Абис Кельма. И, по-моему, это неопровержимый и однозначный ответ философам, ошибочно полагающим, что этот мир не был сотворен, а существовал всегда, являясь своего рода тенью, отброшенной Творцом. Абис Кельма поднимает фундаментальные воззрения человека на то, что этот мир сотворенный, и пытается освободить нас от сомнений в этом вопросе. В частности, здесь он говорит следующее. Из их искаженных воззрений, то есть из искаженных воззрений философов, которые считают, что этот мир был всегда, как Всевышний был всегда, как мир был всегда, и он является своего рода тенью, отброшенной Творцом. Из их искаженных воззрений следует, что Всевышний, упаси Бог, не наблюдает за своим миром и безразличен к его творению. Так считают философы. «О подобных мыслителях, в кавычках, сказал царь Давид, против тебя восстают злонамеренно». А именно в доме учения в Кельме говорили о том, что из того, что человек имеет тенденцию к духовному сбою, а его душа велика, значима, возвышенна и духовна, то не может быть иначе, чтобы в этом мире было божественное провидение, и Всевышний берег душу человека от его сознания. То есть Всевышний устраивает нашу жизнь все-таки так, что он помогает нам сохранить нашу душу, а не, извиняюсь за выражение, укокошить ее своими собственными руками, воззрениями и глупостями. Как Всевышний может это сделать? Помещая нас в те определенные границы, которые будут нас сжимать. Это и есть трудности испытания. Люди любят счастье. Счастье – это расширение границ. А, соответственно, скованность – это границы. Люди границы не любят, воспринимают их негативно. Поэтому Всевышний вынужден так поступить, в частности, чтобы мы свои души не укокошили. Еще раз прошу прощения. И говоря об ошибочных выводах этих философов и ученых, становится еще более актуальный поднятый нами вопрос. Как столь несовершенный мир мог произойти от благословенного Творца, чьего величия вознесенности не отрицают даже народы мира? Итак, если в этом мире случайные несчастья, болезни, неприятности, трудности, испытания, то как такой несовершенный мир мог произойти от совершенного Творца? Как он мог сотворить настолько ограниченным человека, который является венцом творения, поскольку властвует всем на земле? У людей, по их мнению, то есть по мнению философов, нет жизненной цели, их дни проходят как тень, они только претерпевают гнев и боль и лишены ясного знания. Известно, что философы ошибались в своих рассуждениях, и вслед за ними приходили другие, указывали на их заблуждения. Почему люди не были сотворены совершенными и своими достоинствами не соответствуют тому, чьей тенью они, согласно их теориям, являются? Зачем, согласно их ошибочным представлениям, подвергать человека испытаниям? Ведь если он возник сам по себе, любое испытание теряет всякий смысл. И разве разум такого создания может достичь совершенства? То есть еще раз, если этот мир, и в частности человек, является своего рода божественной тенью, то он не может особенно испытывать какую-то динамику, какой-то подъем, исправление и изменение себя. Тогда любое испытание, говорит Абис Кельма, теряет всякий смысл. Им невдомек, им философам невдомек, что мир был сотворен Богом из ничего в целях испытания человека. То есть, обратите внимание, испытание – это не некий сбой в мироздании и не некое, пусть даже важное средство, а это цель сотворения мира. Человек для того, чтобы воцарить свое духовное над своим материальным, может это осуществить. Ведь только при помощи Бога. А Бог дает ему определенные испытания для того, чтобы он поднялся, потому что сам он справиться не может. Итак, еще раз смотрите, как здесь написано. Мир был сотворен Богом из ничего в целях испытания человека. И Тора была дарована с небес, чтобы проложить ему верный путь. Главным доказательством этого для нас, сыновей Израиля, служат явленные нам чудеса, в истинности которых не сомневаются даже наши недоброжелатели. И вот известно, что праведники, продолжается Абу Искельма, и вот известно, что праведники развивают в себе способность терпеть, выносить трудности до самого предела своих возможностей. Достаточно и того, что сказали наши мудрецы: «Горе мне от моего Творца, горе мне от моего дурного побуждения». И, как известно, чем более велик человек, тем сильнее его дурное побуждение. Обратите внимание, чем более велик человек, тем сильнее его дурное побуждение. Об этом сказано в Талмуде. То есть, чем человек выше поднимается, тем на более высоком этаже схватки с дурным побуждением он оказывается. Так сказано о наших праотцах: «Они бежали передо мной, как кони среди топких болот». Болото – это место, через которое не проложен путь. Там асфальт через болото не проложен. И они бы бежали с силой коней среди топких болот. То есть наши праотцы видели мироздание таким образом, что они проложили путь для своих потомков среди топких болот. Вспомните наших праотцев и всех великих праведников. Авраам подвергался гонениям, Ицхак и Яков были преследуемы на протяжении всех их жизней. Все пророки и праведники проходили через испытания, и страдание было их уделом. Пророк Ирмияху говорит: «Лишь против меня обращает он руку свою весь день». О колене Иссахар сказано: «Иссахар – осел костистый, лежащий меж границ. И увидел он покой, что хороший, землю, что приятный, и преклонил плечо свое, чтобы нести». Благословение колена Иссахара. Колено Иссахара было колено изучения Торы, колено знания. 400 членов Сангедрина в конце второго храма были из колена Иссахара. И он увидел землю, что она хороша, землю грядущего мира. И в этом мире подставил свое плечо, чтобы тянуть, как осел. И еще сказано: пусть человек, изучая Тору, всегда становится как бык, тянущий ярмо, и как осел, несущий поклажу. Мы разъяснили, что праведники отдают служению больше сил, чем бык под ярмом, потому что бык выполняет только физическую работу, а праведники – физическую и духовную, используя все свои способности для глубокого размышления и никогда не останавливаются ни на минуту. Но больше всего усилий они прилагают к исправлению своих отрицательных черт характера, и за малейший изъян сразу же несут наказание, превозмогают свои желания, преодолевают соблазны все дни своей жизни. То есть как только праведник видит какой-то недостаток, он в этом вопросе себя полностью склоняет в противоположную сторону. Не описать словами, сколь тяжкое их служение, оно совершенно несравнимо с работой быка под ярмом. Пока Ашер задает вопрос, получается, что человек должен принять, что его жизнь есть испытания, а не отдельные моменты. Смотрите, мы не должны напрашиваться, то, что называется, на испытания, да, наоборот, мы шмоне эсре просим, чтобы Всевышний не дал нам испытаний и позора, и против прочих недостатков, но, то есть, разыскивать их не нужно, трудности и неприятности. Но, несомненно, мы должны понимать, что иудаизм устроен так, что испытание – это божественная помощь, которую Творец дает человеку для того, чтобы тот себя не изничтожило и не уничтожило, и не прекратилось его существование. В качестве примера я хочу привести вам Сабу из Навардака. Сейчас мы работали много лет для того, чтобы издать книгу «Мусар Ешивы Навардак». Саба из Навардака было, во-первых, сегодня его йорцей, поэтому закончим эту лекцию на Саби из Навардака, сегодня 17-е Кислева, годовщина его смерти. Саби из Навардака в тяжелейший период Первой мировой войны, тяжелейший был того времени, Первой мировой войны, создал десятки ешив на территории Белоруссии, Украины, России. Когда все ешивы закрывались, когда главы ешив опасались за безопасность своих учеников, Саби из Навардака опубликовал в основных еврейских газетах, что он принимает всех желающих в свои ешивы. Его главная ешива была в Навардаке. Во времена Первой мировой войны она переезжает в Гомеле. И Саби из Навардака, у него самое правое направление мусара, самое бескомпромиссное, самое коммунистическое, так можно сказать, в кавычках. Саби из Навардака с точки зрения... Его подход критиковали за чрезвычайную правизну. Тем не менее, все мудрецы считали, что в вопросах упования на небеса и методах исправления человека Саби из Навардака нет равных. Как Саби из Навардака относился к трудностям? Коснемся непосредственно этого вопроса. С точки зрения Саби из Навардака трудностей не было вообще. Он посещал свои ешивы, у него было порядка 20 ешив на тот момент, когда он перед его смертью, он умер в 70 лет, в 1920 году. Он ездил зайцем, висел зимой на поручнях поездов, ехал на крыше. У него никогда не было копейки денег, у него никогда не было ничего. И несмотря на это, он создает мир ешив, так что после смерти Саби из Навардака его ученики имели, у них было больше 60 ешив, что, как мне кажется, было больше, чем всех остальных ешив вместе взятых. Так вот, Саби из Навардака, он говорит следующее. Одна из историй, просто, которая покажет его образ. Однажды Саби из Навардака нужно было поехать в одну из своих ешив, и он подходит на вокзал. У него нет ни копейки денег. До отправления поезда 10 минут. Саби из Навардака говорит: я еду исполнять божественную волю, и Всевышний, несомненно, решит этот вопрос, так что у меня будет возможность попасть на этот поезд, потому что мне нужно попасть в ешиву. Хотя денег нет, остается 10 минут до отправления поезда. Саби из Навардака размышляет: нужны ли мне деньги сейчас? Ведь до отправления поезда еще 10 минут. Почему сейчас я должен волноваться? Сейчас же поезд никуда не отправляется, еще 10 минут впереди. Поэтому сейчас меня это вообще не должно никаким образом волновать. Проходит несколько минут. Проходит молодой человек, видит, стоит пожилой раввин, спрашивает: что вы здесь делаете, а как? Молодой человек говорит: надо заходить в поезд, надо быстренько там суетиться, места занимать, потом мест не будет. А вы уже купили билет? Саби из Навардака говорит: нет, говорит, я не купил билет. А что же вы ждете? Говорит: у меня денег нет. Говорит он: как вы собираетесь решать этот вопрос? Ну, Саби из Навардака говорит: мне Бог поможет. Я, несомненно, поеду на этом поезде. Молодой человек садится в поезд, потом не выдерживает, выходит. Саби из Навардака говорит: вот вам деньги, бегите, покупайте билет. Саби из Навардака побежал, купил билет, поблагодарил этого молодого человека. И заходит в поезд, молодой человек обращается и говорит: ну и чем бы вам Бог помог, если бы я не оказал вам помощь? Саби из Навардака только улыбнулся в такой ситуации. Понятно, что ни у кого из нас это, по всей видимости, бы не сработало. У Саби из Навардака вся его жизнь была вот такой. Люди видели его духовное величие, люди видели, что он принимает на себя ответственность за жизнь, за судьбу, за пищу, за одежду любого количества учеников, которые только могут к нему прийти. Любого количества, не имея ничего. Это история человека, который с точки зрения всего поколения был примером упования на Бога и неготовности ни в какой ситуации вообще в этом мире видеть трудности и видеть какие бы то ни было испытания. У него не было никаких испытаний. Ну, здесь много приводится, в этой книге приводится много всяких историй и слов Саби из Навардака об уповании на Бога. Мусар Ешивы Наварда, сегодня Йорцер, годовщина смерти Саба из Наварда, который умер во время, ровно получается, 100 лет тому назад, в 1920 году, когда бушевал в Европе испанский грипп, Саба из Наварда оказывал помощь ученикам Ешивы, заразился, сам он был один из последних, кто не заболел этой болезнью, заразился, в результате умер и вошел в историю как один из трех людей, которые в литовском мире называют Саба дедушка, дедушка из Наварда. Очень рекомендую глобально изучить эту книгу, даже если мы с вами не сможем обрести те качества, о которых здесь говорится, во всяком случае мы узнаем, какие они и что для этого требуется. Это главный первоисточник по работе над своей душой, по исправлению на себя. Мусар Ешивы Наварда. Давайте вкратце подведем итог тому, о чем мы с вами говорили сегодня, на чем и остановимся до следующей нашей лекции. Итак, наша тема – испытание. Источник сил души, божественное провидение. Про божественное провидение мы говорили, да, что Всевышний не дает нам никакого испытания, никакой трудности. Так, Эстер задает вопрос, слободка Хаясмоль, была ли слободка более левым учением? А нет, слободка не была, ну, по сравнению с Навардовым, несомненно, да. Слободка построена на царстве, немножко на другом принципе. В конечном счете, все направления Ешивы, направления Мусара, очень близки между собой. Конкретно Ешива Слободка, она была построена на другом, на величие человека. Исходя из величия человека, Саба из Слободки помогал людям извлечь духовные силы для своего исправления. При этом Саба из Слободки говорил, как вообще случилось, что его учение было на этом основано. Когда Саба из Слободки встретил Сабу из Кельма, его великого учителя, то первый урок, который он у него услышал, был посвящен величию человека, что в Кельме было очень важным элементом духовной жизни. Однако Саба из Слободки, поскольку это был первый урок, который изменил его жизнь, он после этого урока просто плакал несколько дней. Увидев Сабу из Кельма, будучи великим мудрецом на тот момент Саба из Слободки, который уже давал уроки в разных местах, он увидел Сабу из Кельма. Он только его увидел, он плакал несколько дней. И первый урок, который он услышал, был о величии человека. И он все время проверял, не произошло ли у него некого сбоя, так что в результате того, что это был первый урок, это немножко исказило его видение картины мира, так что он обращает внимание на другое. Это образ, соответственно, Сабы из Слободки. Поэтому Саба из Слободки делал акцент на другое. На величие человека это тоже очень рекомендую изучить. Мы 350 страниц книги Сабы из Слободки мы издали. Мусар Ешивы Слободка. Итак, короткое завершение нашей уроки. Итак, мы начали с того, что люди не любят трудности и испытания. После этого мы сказали, что люди, да, очень даже любят трудности и испытания, где им удалось выстоять, и об этом они могут, во-первых, похвалиться, что является недостатком, но, с другой стороны, рассказать своим детям в качестве некого примера величия души, то есть не для того, чтобы похвастаться, а для того, чтобы попытаться показать что-то другому. В качестве примера я привел период отказа в Советском Союзе, когда период в нашей жизни был весьма тяжелым, но и мы стремились его покинуть, и не стремимся возвратиться в нечто подобное за железный занавес. Тем не менее, в каком-то смысле это испытание построило нас как людей, и мы от него задним числом отказаться, конечно, не готовы ни за какие... Испытание является тяжелым, если не видеть в нем смысла или не предполагать наличие смысла. Об этом сказал пророк: «Как высоки небеса над землей, так высоки мои пути над вашими путями и мои мысли над вашими помыслами». Пророк Ишаяу. То есть не всегда мы напрямую можем увидеть, почему нам Бог дает нечто. Но, тем не менее, сказал царь Шломо, ибо кого любит Господь, того увещевает и благоволит, как отец к сыну. То есть Всевышний относится к нам, как отец к сыну, никогда не дает нам случайных наказаний или и уж перед этим многократно дает нам какое-то знание, дает нам какой-то урок, пытается нас чему-то научить, но мы оказываемся глухи и не обращаем ни на что внимания. Соответственно, мы говорили, что четвертая остановка была Мара, горечь, горький источник. По какой причине это возникло? Люди не хотели уходить от Красного моря, собирая золото, бриллианты и прочие дела. И в результате Всевышний дает им урок о том, что все эти ценные предметы вам не помогут. Как правильно относиться к испытанию? Архетип это Даниэль, Ханания, Мишель, Азария, которые на 10 дней попросили отсрочку в вопросе соблюдения кашрута, а после этого они бы сказали, мы не будем нарушать волю нашего Бога никогда. И они в этом не видели никакого испытания. Они вообще не были готовы никаким испытаниям, они абсолютно не собирались превозмогать ничего, не собирались выстоять в испытании. Просто нет и все. Нет всему, что есть неправильно, однозначный ответ нет, без всяких испытаний, выдерживания испытаний. Они вообще не мыслили такого рода категориями. Это то, к чему приглашает нас, призывает наш Танах, В результате происходит шедур гатева, ограбление материальных законов, которые подчиняются духовными законами. И когда Даниэля, Хананию, Мишаэля, Азарию бросили в печь, ну, Даниэля не бросили, это отдельная тема. В книге пророка Хескеля об этом я подробно рассказывал. На сайте Толдот Ешерон можно это услышать. Таким образом, огонь не затрагивал, не мог затронуть Даниэля, Хананию, Мишаэля, Азария, потому что это были люди, которые вышли за рамки испытаний. Вывод: испытания – это не некий сбой в покое, являющимся основой мироздания, а нормальное положение вещей, обработка бриллиантов. Каждый из нас бриллиант. Мы не должны сами напрашиваться на обработку. Но если уже такое произошло, то надо просто выстоять в испытании, поступить так, как правильно. Спасибо за внимание. Это неделя. Давайте попытаемся поработать над этим. Не рычать, не защищать свои границы, а просто поступать правильно, не боясь что-то потерять в этом нижнем мире. Так, всем всего хорошего. Вижу, что тут люди пишут слова благодарности. Спасибо, я очень вам признателен. И я стараюсь, да, буду рад быть к вам полезным. Всего самого хорошего. И на этом сегодня мы заканчиваем наш урок. Следующая наша лекция, соответственно, каким образом быть достойным чуда. Это будет первый день Ханука. Я не буду говорить про Хануку, буквально несколько слов. О Хануке будут говорить другие, а я попытаюсь поднять вопрос о том, что нужно сделать для того, чтобы хоть в какой-то мере стать достойным чуда. И, несомненно, Хашманаим были достойны чуда, поэтому чудо с ними произошло. Всего хорошего и до следующей недели. Успехов вам в работе над своими духовными качествами. Шалом и литрам.